У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». А в гостях у меня сегодня Анастасия Ильина. Добрый день, Анастасия.
Здравствуйте.
Анастасия заведует отделом по формированию и продвижению фондов Российской государственной библиотеки для молодежи. И поговорим мы сегодня о библиотеках для молодежи, молодежных книгах, чтении, наверное, об этом всем и, может быть, даже больше, потому что, ну, мы никогда не знаем, куда нас ведет наш разговор. Мне кажется, это и к лучшему. Первый вопрос у меня будет такой, наверное, самый простой, очевидный и прозрачный, потому что, ну, если мы заглянем в федеральный закон Российской Федерации, мы узнаем, что молодежь у нас считается сейчас до 35 лет, а при этом лоббируется идея повышения до 40 лет.
До 45, по-моему, даже.
Уже и до 45, да. Вот, то есть мы все время вместе с тем, как, я надеюсь, растет продолжительность жизни, растим и продолжительность понятия молодежь во временных каких-то рамках. Наверное, у библиотеки тоже есть какой-то описанный формат. Вот для молодежи это для кого? Тем более, что кажется, что если речь идет именно о библиотеке, именно о той, которая работает с таким вот юным, не то слово,
молодым
сегментом населения, возможно, мы здесь начинаем считать молодежью кого-то раньше, а не только расширять границу вверх и вверх. В общем, кто молодежь в вашем представлении?
Ну, в нашем представлении молодежь как раз-таки, как и по закону, да, до 35 лет, но это не
значит... С 18,
значит...
да?
Нет, даже с 14.
Вот,
с 14
с
до 35. Это очень большой, на самом деле, промежуток. И, конечно, наши читатели как раз-таки с 14, но не до 35, а, как я всегда говорю, до бесконечности. Да? То есть у нас читателем нашей библиотеки может стать абсолютно любой человек в любом возрасте. Поэтому как бы здесь для нас действительно проблема, если мы говорим про книги, про фонды, как формировать, как понять, потому что все-таки это очень большой такой разрыв возрастной. И поэтому мы стараемся как бы разделить немножко, наверное, где-то с 14 до 16, с 16 до 18, и вот и так, такими маленькими промежутками дойти до 35 и далее. Но здесь, наверное, стоит отметить, сразу сказать о том, что молодежь, она же вообще читает все. То есть мы не можем... Это не детская литература, где мы четко понимаем, что ребенку интересно... Вот в этом возрасте вот это, а дальше уже, как бы, возможно, рано, либо просто пока еще
не... И что есть книжки-картонки, а есть романы,
да,
на 500 страниц.
Да, да, да. Поэтому почти можно сказать, что почти вся литература, она как бы для молодежи, если мы смотрим с точки зрения вот действительно молодежи до 35 лет. Если мы смотрим на молодежную литературу, как показывает нам книжный рынок, да, если вот вы заходите в книжный
это
магазин...
Это был бы мой следующий вопрос как раз про вот... Мы видим, как у нас цветет Янка Далт кругом.
Да.
И тут в этой студии бывали представители самых разных издательств, и каждый раз, когда я им задаю вопрос, что же такое Янка Далт, каждый отвечает немножечко по-своему, я всегда наслаждаюсь тем, сколько людей и сколько мнений.
Ну, действительно, мы всегда говорим о том, что восприятие, даже можно так сказать, общества, да, вообще, когда мы говорим молодежная литература, все сразу как бы видят вот этот Янка Далт с этими цветными обложками и считают, что вот это действительно то, что читает молодежь. И потом, конечно, удивляются, как так люди в 35 это могут читать, но на самом деле после 35 можно это читать, да тут нет тоже возрастных ограничений. Но мы все-таки понимаем, что молодежная литература — это не только Young Adult, это всего лишь часть молодежной литературы. Потому что есть очень много молодых авторов, которые также поднимают актуальные проблемы для молодежи. Они также написаны, так скажем, доступным языком, простым, который воспринимает молодежь. Но абсолютно издательства не ставят наклейку Young Adult. То есть некоторые издательства, когда мы с ними общались, прямо открыто говорят, мы это молодежная литература, но мы не считаем, что это Young Adult. Но это не значит, что как бы ее нельзя продвигать как молодежную, да. Вот. А здесь еще, наверное, стоит сказать, что немножко сложно с нон-фикшн литературы Young Adult, потому что это, когда задают вопрос, что такое нон-фикшн Young Adult, это всегда все теряются, потому что серий нон-фикшн Young Adult у издательств очень мало, и даже если они есть, они не так активно их пополняют. И, по сути, почти весь нон-фикшн, да, потому что нон-фикшн...
Я попыталась себе представить нон-фикшн Young Adult, что же это такое?
Ну, это, знаете, вот...
Как заплатить НДФЛ? Ну, что такое НДФЛ?
Почти. На самом деле, действительно, вы угадали. Две самых таких распространенных темы – это психология и коммуникация как в семье, так, соответственно, с друзьями, со сверстниками. И именно финансовая грамотность. Так что начинается...
Я много работаю с молодежью, мне кажется.
Вот это... Потому что книги по, например, какому-то самоопределению там профессии, профориентации, на самом деле их очень мало, чтобы это был прям действительно интересный и живой нонфикшн. То есть действительно есть какие-то такие более академические издания по профориентации, но я не думаю, что молодежь часто на них смотрит, тоже из-за того, что там обложка, может, не такая привлекательная, либо не так рассказывают не так много про эти издания. Поэтому с нон-фикшн тяжело, и нон-фикшн, на самом деле, почти весь нон-фикшн, он, я считаю, для молодежи. Просто дальше же еще вопрос о том, что интересует. Кто-то интересуется историей, кто-то философией, кто-то экономикой. И здесь вот на каждый вкус можно найти то, что хочешь.
Ну, и следующий логичный вопрос. Вот когда мы произносим фразу «библиотечный фонд», для человека далекого от библиотеки, ты просто представляешь себе огромный какой-то подвал, бункер или что-то еще, где стоят какие-то миллионы книг, и сидят какие-то люди, которые каким-то, опять же, образом... Ну вот, я знаю, единственный навигатор как потребитель, там, например, каталог Гайдаровки, детских книг Гайдаровки, которые как бы книги, рекомендованные библиотекам и родителям, но наверняка есть другие каталоги и так далее и тому подобное, и вот люди корпят над этими каталогами, выбирают какие-то книги, читают они их, не читают, по какому принципу отбираются книги, вообще какая динамика, ну вот... Тут бывали и ваши коллеги из других библиотек, и все всегда гордятся очень тем, что у нас очень свежий фонд. И я знаю, что другие коллеги из регионов часто, с сожалением, произносят, а у нас такой несвежий фонд. Вот немножечко об этом самом фонде. Для тех, кто ничего не понимает в библиотечном деле.
Ну, у нас в нашей библиотеке формируется фонд, ну, это не один человек этим занимается, и даже не один отдел, потому что, во-первых, очень большую роль в комплектовании занимают именно сами библиотекари, которые непосредственно с читателями общаются и которые понимают запросы именно наших читателей, потому что очень часто, знаете, вот как раз-таки от коллег из регионов приходит такой вопрос, вот мы молодежная библиотека, а что нам заказать? И вот, возвращаясь опять к тому, что мы говорили, молодежь разная, молодежь читает разное, поговорите с вашей молодежью, поймите, что им интересно. Кто-то может, вот как раз-таки вы с историческим уклоном книжки нужны, кому-то детективы, кому-то фэнтези, и здесь все равно нужно как бы отталкиваться от того, с кем вы работаете напрямую. А мы все, многие, точнее, мои коллеги, следим за новинками, за всем, что происходит на книжном рынке. Мы следим за трендами. Мы следим за трендами как в молодежной литературе, именно в Young Adult, но и как с трендами вообще, что людям нравится. Потому что был взлет, например, фэнтези-фантастики. Сейчас чуть-чуть люди, наоборот, вернулись к нонфикшену, к самопознанию.
Я, например, слежу, как в труднодоступных соцсетях а-ля ТикТок бесконечно вирусятся книги там, а-ля Асила Вринович, романы и так далее и тому подобное.
Ну, это другой вопрос по поводу книжных блогеров и вообще как...
Окей, тогда да, потом немножко, его оставим, да.
Вот, и, соответственно, конечно же, мы, так как проводим очень большое количество мероприятий, различных и мероприятий, и проектов с издателями, с авторами, мы, ну, могу так сказать, мы в тренде, понимаем, что, ну, как бы, что хочет читатель. Вот. И, соответственно, из этого и формируется наш заказ. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что у нас есть читатели, которые приходят, ну, как бы, не только за художественной литературой и нонфикшеном. Тут есть, у нас есть и студенты, и разных направлений, и медицинское, и IT, и юристы. И, соответственно, мы также следим за всеми учебниками, которые выходят в, ну, как бы, актуальные
учебники. Да, да.
И, соответственно, заказываем их. То есть у нас как бы есть разные направления, за которыми мы следим. Вот что сейчас на рынке есть такого, что вот нам действительно стоит пополнить этим фонд.
А бывают какие-то запросы, вот, которые приносят, например, библиотекари, которые ставят в тупик, и вы думаете, вот это да, я никогда в жизни бы не подумал.
Ну, вот один раз у меня библиотекари в заказ добавили книжку про арбалеты, и я очень удивилась, а потом я говорю, ну, это откуда это пришло? Он говорит, ну, действительно, несколько запросов про арбалеты, я думаю, интересно. Вот, либо там про уход лошадей внезапно, почему-то резко, прям очень много людей, им стало интересно, как ухаживать за лошадьми. Думаю, ну, хорошо, ладно, тоже возможно. Вот. Ну и плюс у нас как бы еще сами библиотекари, они как бы, не могу сказать, что прям у каждого есть четкое направление там по искусству, либо по биологии, но все равно у них какая-то есть сфера, в которой они разбираются, и они сами следят на самом деле, что приходит. Иногда я даже не успеваю прочитать про эту книгу, а мне уже коллега говорит, вот нам вот это надо заказать, это новинка, это сейчас вышло, вот она нам точно нужна.
И еще тоже такой вопрос. Человек, который ничего не понимает в библиотеках с точки зрения фондов, книги приходят, книги новые, где-то там стоят старые книги. Вот те книги, которые... Ну, наверняка же есть книги, которые востребованы раз там условно в 10 лет. Ну, может быть, не в 10, но которые берут крайне редко и которые уже, возможно, и устарели с каких-то точек зрения, как устаревает тот же нонфикшн, устаревает. Если мы сравним середину прошлого века и текущий момент, мы поймем, что уже многое в мире изменилось. Вот что происходит с ними, где они живут? Они в каком-то книжном лимбе оказываются, библиотечном?
Нет, они живут у нас, мы с ними ничего не делаем. У них их место вместе с нами. Ну, действительно, они остаются, то есть как бы...
То есть нет какой-то процедуры списания книг, которые...
Процедура списания может быть только, если сама
ветхая,
книга,
да?
Уже ветхая. Угу. Да, то есть, ну, действительно такое бывает, что даже иногда новые книги возвращаются к нам, к сожалению, в очень плачевном состоянии. Есть очень много интересных историй, какие книги к нам возвращаются.
Расскажите.
Но один раз у нас была книжка, мне причем показывают, и книжка, конечно, в мягком переплете. И там какие-то дырки, как будто от иголки. И вот мы долго не могли понять, что это. И потом одна моя коллега, она сказала, говорит, скорее всего, это кошка подрала, то есть это вот когти именно кошки. Она погрызла ее. Вот. Ну, к сожалению, такое бывает. Но чаще всего, конечно, читатели, если они, ну, всякое бывает, там и можно и залить книжку случайно.
Я книжки в ванну роняю регулярно,
ну,
поскольку
вот,
читаю.
Да, это кофе самое любимое. Да. Вот. И они просто как бы, ну, приходят и признаются. И, соответственно, мы им говорим, обычно просто меняется на такое же издание. И как бы, ну, все очень боятся, все думают, что какой-то...
Кажется, да, штраф страшный сразу будет.
И штраф, и изгнание.
И выгонят.
Изгнание из библиотеки. Вот, а так нет, все книжки остаются, и на самом-то деле, вот вы говорите, книжки, которые очень долго лежат, сейчас вот с периодом экранизации, да, очень много книг, которые лежат, а потом вот только я, когда вижу, что готовится экранизация, я понимаю, что все, вот буквально чуть-чуть, буквально месяц, и у нас начнут эти книжки спрашивать. Поэтому как бы мы всегда говорим, что фонд живой. Фонд живой, и книжка, которая очень долго лежит, грубо говоря, внизу, ей всегда можно дать второй шанс или второе дыхание, потому что есть различные библиотечные выставки, когда все равно люди выбирают книги, которые к ним именно обложкой. Ну, вот всегда так. А вот также у нас мы делаем различные книжные подборки в наших соцсетях. Очень хороший вариант, ну, как бы шанс вот именно рассказать про книжки, про которые, возможно, мы забыли.
Ну и все-таки про вот BookTok, потому что есть не только BookTok, есть еще YouTube, BookTube, господи, запуталась, как правильно собрать все части воедино. Есть BookTube, есть BookTok, есть другие социальные сети, и вот мне очень нравится наблюдать, как я недавно прочла, что сейчас тренд, ну я еще не заметила себя, но прочла, что тренд на то, чтобы... театрализованно разыгрывать содержимое любимых романов. До этого был тренд, который, кстати, вот проколотые обложки, наклеивать кристаллики и вообще кастомизировать обложку любимой книги. Но при этом это не только визуально, всегда, ну, мы знаем, как взлетали совершенно неочевидные романы. Вот он, на вас как-то это сказывается, есть вот это вот влияние. Вдруг полетело что-то, блогер-миллионник, за блогером-миллионником следующий миллионник, а потом к вам в библиотеку приходят и говорят, мы вот тут видели в социальных сетях, дайте.
Это всегда такое, я всегда говорю...
То есть это все-таки чувствуется, прям реально чувствуется, да?
Но здесь, смотрите, мы всегда... Мы не книжный магазин, который должен отвечать...
Быстро реагировать на запрос.
Даже не то, что быстро реагировать, а... отвечать всем запросам, возможно. То есть мы все равно, у нас всегда есть фильтр отбора того, что происходит на рынке. Да? То есть если книга, она может быть супер-мега популярной, но это не значит, что она, ну, хорошая, давайте так скажем. Да? И, конечно же, этот фильтр всегда проходит. Даже с молодежной литературы, с Young Adult, это отбор у нас, ну, наверное, мы когда комплектуем, да, то есть там несколько раз в год, и мы, наверное, человека, ну, сотрудника 2-3 просматривает и вносит свои коррективы, которые говорят, да, вот это нужно, да, вот это не нужно. Поэтому мы все это видим, но не на все реагируем. Вот так вот я скажу. Поэтому то, что касается книжных блогеров и различных, это влияет даже, знаете, еще даже не только книжные блогеры, но и книжные премии. Я всегда говорю своим коллегам, тоже из регионов чаще всего вопрос. Я говорю, смотрите всегда на ну, и шорт-листы, и лонг-листы премий. Потому что не обязательно, что человек узнает именно, он будет говорить, а вот это было в шорт-листе «Ясной поляны». Вот
ну, я вряд ли, да, широкие.
Это очень редко. Но те книги, которые попадают в лонг-лист и в шорт-лист, издательство их очень сильно рекламирует. И, соответственно, в любом случае человек об этой книжке узнает. И он придет к вам в библиотеку и спросит, а вот у вас есть? Потому что я слышал. И неважно, откуда он слышал это. Скорее всего, говорю, не узнает, что это «Ясная поляна», большая книга, либо там какие-либо другие премии. Но вот за этим мы тоже следим.
Ну, мне кажется, сейчас еще и молодые авторы понимают степень своей ответственности, в том числе номинанты премии, и очень много усилий прилагают в своих каналах и других сетях, чтобы рассказать как-то о своих книгах. Я вот подписана, мне кажется, на человек 10 авторов, которых относят к категории вот эти молодые 30-летние авторы, и я вижу, что они... прям очень стараются рассказывать о себе больше, больше и лучше, потому что, ну, понятно, что у всех издательств разные возможности, и все хотят... А у вас есть любимые книги какие-то вот свежие, ну, например, наших авторов, которые недавно вот вы читали и подумали, о, как классно, хочу тоже, чтобы в моей библиотеке кто-то это взял и прочел.
Ну, я прочитала недавно... роман Екатерины Мануэлла «Золотой мальчик», и я точно знаю, что ее, эту книгу будут брать, и я как бы знаю, что она скоро к нам придет. Но это вот как раз, если, так сказать, авторы 30-летних, проза 30-летних. Если из молодежной литературы, там, к сожалению, личный там мой какой-то выбор, он чаще всего не сходится с выбором читателей. Ну, как бы мы всегда это понимаем, и очень редко, когда прям наше личное «нет» сказывается на выборе, потому что, ну, мы понимаем, да, вот мне кому-то нравятся книги там Аси Лавринович, кому-то нет. Хотя вот замечу тоже про молодежную литературу и книги Аси Лавринович, это какой-то феномен. У нас берут подростки и бабушки. Вот две возрастных категории, которые, вот я точно знаю, если кто взял Асю Лавринович. Вот именно эти две возрастных категории.
Это удивительная история, потому что мы как раз недавно обсуждали с моей племянницей, которая 12 лет, она фанат как раз Аси Лавриновича, читает все подряд. И я обсуждала это в одной из своих редакций, где, ну, наверное, основная масса это ребята, которым 20. От 20 до 30, я говорю, вот вы читаете Асю Лавриновича, они сказали, не, ну мы читали это в детстве, когда-то такое мы читали. А потом кто-то поднял голову и сказал, зато у меня бабушка ее очень любит. И вот я поняла, что да, что не все так просто, как нам кажется.
Ну, на самом деле, я вот тоже думала, что я либо уже вышла из этой категории и еще пока не зашла в эту категорию, да, бабушек, чтобы мне нравились книги Аси Лавринович, но буквально в мае я заметила, что я просто залпом прочитала две ее книги. И я понимаю, что сюжет-то простой, действительно простой, но вот именно вот эта динамика сюжет цепляет, и в молодежной литературе это очень важно. Мы все прекрасно понимаем, что уже такой объем молодежной литературы на рынке, что все друг друга повторяют. Ну, это уже понятно, просто здесь, например, у тебя вампир, тут у тебя оборотень, тут, значит, у тебя романтическая история, значит...
Закрытая школа-интернат, да, и да, таинственно, да, исчезнувшая девушка.
Вот оно как бы повторяется, а дальше уже вопрос именно языка, как это написано, и насколько автор сможет тебя удержать во внимании.
Динамика,
да,
сюжета.
И вот эта динамика сюжета. В общем, мне безумно просто понравилась книги Екатерины Соболь «Артефакторы». Вот вышла первая и вторая часть недавно. И тоже, с одной стороны, я начала читать и думаю, ну вот как будто бы, наверное, вот 16 лет, но не 18. Думаю, ну вот понимаете просто, для какой аудитории. А потом, когда я начала читать, я также просто вторую книгу ждала и писала в издательство со словами: «А когда выйдет вторая? Когда выйдет третья?» Поэтому здесь, я говорю, молодежная литература, она как бы с одной стороны... Да, мы говорим это, что в основном молодежь, но я советую вообще всем попробовать найти своих авторов. Опять же, настолько такое большое разнообразие. Мы вот когда как раз-таки курируем мероприятия на всяких выставках, ярмарках.
У вас скоро будет мероприятие,
да,
я знаю.
На Московская международная книжная ярмарка. И мы видим вот даже тех, кто приходит на эти мероприятия поддержать любимых авторов, это вообще такое разнообразие. И это радует, это действительно радует, потому что, как сказать, ну, меня всегда радует, когда человек может найти свою любимую книжку, которая ему понравится, неважно, что это.
Да, я, кстати, на последнем... Господи, на последнем нонфике, книжной выставке, ярмарке нонфикшн, участвовала в каком-то достаточно смешном споре. Мы шли с как раз несколькими писателями по ярмарке, обсуждали, кому стоит какая очередь за автографом, и, в общем, кому-то была очередь, там, условно, 10 человек, потом змеилась какая-то большущая, такая длинная-длинная очередь. Я говорю: а кто там? Я не знаю, кто это. У меня сказали: ой, ну это фэнтези, понимаешь, но тут сложно выиграть вообще. А потом все куда-то побежали. И я решила, что мне тоже нужно бежать, раз все бегут, я пропущу что-то интересное. И была презентация книги Асмолова «Психология достоинства». И я подумала: вот это да, люди-то пришли на Асмолова. Как я очень удивилась, потому что мне казалось, что он не настолько популярный, прям вот, ну, в широких кругах автор и писатель. И я тоже говорю своим друзьям: вот удивительно, Асмолова. Они говорят: это не на Асмолова, это на Черниговскую, она же с ним вместе презентует книгу. И я поняла, что я в жизни, в общем, много чего, ну, бывает, что неправильно считываю сигналы и кому что важно. А психология также популярна. Вот сотрудники книжных магазинов жалуются, что все, кругом это психология, не можем больше продавать. Идут к себе бережно и бережно к себе.
Ну, спрос всегда присутствует. Здесь просто мы, например, начали немножко уменьшать количество заказанных книг, чуть-чуть по-другому, ну, относиться...
Фильтровать,
да. То есть прям очень такой стал жесткий отбор, потому что уже... Ну, уже тяжело. Уже
мне
тяжело...
кажется, рынок замусорен, на качество
очень
падает.
Да, очень тяжело полкам в библиотеке, очень тяжело даже библиотекарям потом подсказать, потому что, по сути, все одно и то же, и просто вот по-разному тут одна история, тут другая, но суть осталась такая же. Вот, поэтому с психологией, да, сложно, сложно даже чисто для специалистов именно по комплектованию выбрать, отобрать, что действительно нужно брать. Мы всегда ориентируемся в этот момент на издательство. То есть есть издательства, у которых я знаю, что есть научный редактор, соответственно, я спокойно беру эти книги, потому что я уверена, если у издательства там нет научного редактора, либо мною были обнаружены там, либо коллегами какие-то ошибки или что-то еще, то, соответственно, мы, конечно, ну, так, рассматриваем почти каждую книжку с лупой, насколько она нужна нам.
Ну что ж, друзья, сейчас мы прервемся на короткие новости и сразу после этого продолжим наш разговор о книгах, библиотеках, и мне кажется, о нас самих. По крайней мере, у меня точно есть вопрос про себя, хотя я уже вышла из молодежного возраста, но тем не менее. Так что не отключайтесь, с вами Радиошкола.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании МИЛ. У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, хотела сказать главный редактор, но нет, я уже давно не главный редактор, я издатель проекта МИЛ. В гостях у меня по-прежнему Анастасия Ильина. Добрый день, Анастасия.
Здравствуйте.
Анастасия по-прежнему заведующая отделом по формированию и продвижению фондов Российской государственной библиотеки для молодежи. Говорим о книгах, молодежном чтении, о том, кто такие молодые люди, что мы хотим читать, что не хотим читать, что попадает в библиотеку и как. И вот следующий вопрос у меня, да, такой про молодежь и не молодежь. С детскими библиотеками мне более-менее понятно, как, например, говорит мой собственный ребенок, я был твоим заложником. Ну, потому что я сама выросла в детской библиотеке имени Гайдара на Ростовской набережной. Мы по-прежнему живем рядом с ней, и как человек интеллигентный, надеюсь быть человеком интеллигентным, я, естественно, привела его в 4 года в библиотеку Гайдара и сказала, тебе будет здесь интересно. Вот. Ну, интерес был периодически разный. Один раз библиотека его супер удивила, потому что он смог там взять книги, которые мы не могли купить, потому что тиражи были распроданы. Я говорю, ты видишь, в этом сила библиотеки. Есть вещи, которые нельзя так просто купить на маркетплейсе. И он был действительно поражен. Это была, естественно, серия, он не мог ее дочитать, и его выводило это из равновесия, что история не будет закончена. Но это дети. И я знаю, что вот сейчас ему 12, но он иногда заходит в библиотеку, и, если честно, я подозреваю, что не за книгами, а больше потусоваться, потому что там есть какая-то комната с настолками, где сидят иногда его друзья, и это такой заход, зашел, посмотрел, вышел. А при этом рынок электронной литературы огромный, рынок электронной литературы очень дешевый, то есть вот моя семейная подписка на один из книжных сервисов, в которую я включаю свою маму, мужа, ребенка, стоит очень недорого, дешевле одной книги в магазине. И встает вопрос, ну, понятно, что у детей электронное потребление, у них телефоны, подростка ты не отправишь принудить, но вот в какой момент люди все-таки возвращаются в библиотеку, почему они возвращаются? Ну, кроме вот взять учебник, то есть какие-то закрыть свои прям конкретные потребности. Потому что, да, книги дорогие, бумажные книги, но есть же электронки, чего там заплатил 899 рублей, это условная цифра, дорогие слушатели, но просто, чтобы был понятен порядок, и живи спокойно, читай, не хочу.
Ну, у меня много сразу вариантов ответов на ваш вопрос. Я просто сейчас пытаюсь в голове их все списком составить, чтобы ничего не забыть. Ну, начнем с того, что подростки, да, чаще всего у нас, конечно, именно подростки приходят. Их, конечно, там вот, наверное, лет 14-16, их приводят за руку, особенно сейчас вот летом. Список школьной литературы. И говорит, нам надо. И вот он, бедный, стоит, немножко грустит. Но в то же время они приходят в Российскую государственную библиотеку для молодежи. И когда ребенок стоит и ждет, когда ему подготовят вот эту стопочку книг для школьной программы, он видит один, значит, стеллаж, где написано «На волне с молодыми», и стоят какие-то книги, возможно, которые он видел с цветными обложками, что-то там такое интересное. Он поворачивает голову направо, там огромный стеллаж с комиксами. И очень часто я наблюдаю вот этот диалог родителя и ребенка, когда мама говорит, хорошо, мы берем вот эту книгу, которую ты точно прочтешь, и один комикс. И то есть у них вот этот компромисс начинается, что вот хорошо, книжку, которую надо прочитать, но я возьму еще комикс, который я хочу. Вот. И, соответственно, очень часто приходят, именно возвращаются, потому что мы, ну, как бы мы знаем, что хотят подростки, и мы предлагаем. Понятно, что мы предлагаем, опять-таки повторюсь, с нашим фильтром, с нашим отбором. Вот. А бывают такие случаи, когда родители приводят детей как раз-таки потому, что вот какую-то они там серию книг прочитали, и им очень хочется, чтобы ребенок тоже прочитал, и вот у них какое-то совместное времяпрепровождение. Я считаю, это замечательно, потому что вообще проблема, когда мне говорят, дети не читают, мой самый, ну, так скажем, в кавычках, любимый вопрос, когда мне, который мне задают, когда узнают, что я работаю в библиотеке, говорят, а какую книжку нужно ребенку дать, чтобы он читал? И я как бы пытаюсь объяснить, что ну, в основном на моей практике люди, которые читают книги и любят это, и делают это регулярно, они как раз-таки принимают эту привычку у родителей. Если у родителей они не видят книжку в руках, то как бы очень ну, маленький процент, что ребенок сам потянется к чтению. Вот. Поэтому действительно бывает такое, что да, действительно приводят, а потом ребенок остается, потому что ему нравится, он видит это. Тем более сейчас библиотеки – это тоже такой момент, который даже профессионалов затрагивает. Мы довольно-таки современная библиотека, не будем скромничать. А у нас очень крутое пространство, где можно провести время, и никто над тобой не стоит, никто не говорит, что, значит, нужно сидеть.
Книжки взял, ушел,
или то, что ты с книжкой сидишь за столом, руки положил, как в школе. Вот нет, у нас есть абсолютно различные места, где человек также кресло, не кресло, где человек может взять книжечку, прилечь. У нас даже есть люди, которые засыпают, потому что очень комфортно в библиотеке, и некоторые даже настолько сильно расслабляются. Вот. И, соответственно, конечно, приходят для того, чтобы провести время. Это вот если мы говорим про подростков. А также, если мы говорим про студентов, они приходят... Ну, библиотека — это коворкинг, да, и для многих, для молодежи, возможно, что библиотека — это именно вот то пространство коворкинга, где есть и еще есть книги. Мы как бы, это факт, да, мы как бы с этим ничего поделать не можем, но в то же время очень многие, я также наблюдаю, у нас есть рубрика даже в наших соцсетях, где мы общаемся с читателями, очень часто говорят, мы пришли сюда, потому что здесь можно поработать, а потом я увидел, что тут есть эта книжка, а потом я увидел, что тут есть это мероприятие, и все. И вот так вот становятся нашими постоянными читателями. А это вот если мы говорим про то, как молодежь ходит в библиотеки и для чего. По поводу электронных книг, здесь такой момент, что вообще вот буквально, по-моему, год или два назад было же исследование о том, кто сейчас покупает книги, потому что когда выросли очень резко цены на книги, соответственно, так скажем, категория там, за 35 людей, они стали меньше покупать книги, только детские, потому что стало дорого. А основная возрастная группа, которая покупала книги, это как раз-таки молодежь. Потому что молодежи важно иметь книгу как объект, вот как физический объект. А если бы это было не так, мы бы с вами наблюдали вот этот безумный взрыв различных серий книг с разными обложками, цветные. Они безумно красивые.
Кажется, речь о мифовской серии.
Не только мифовской.
И подобной.
Да. Ну, то есть, как бы у мифа мне очень нравится серия... когда они классику пересдают именно, ну, так скажем, в молодежный дизайн.
Такой. Да, у нас тут был целый эфир, как раз мы с Мифом обсуждали, как вот. Они придумали делать эти обложки и зачем.
Да, и я тоже, когда обсуждали с Мифом, я говорю, насколько это работает. Вот действительно, вот вы... Это, на самом деле, очень хороший инструмент для привлечения молодежи. Молодежь сейчас любит глазами. Молодежь любит глазами, и вообще вот вся эта эстетика книжная, да, вот именно как физический объект, а не электронная книга, он присутствует. Читать это снова модно. Это модно, ну, я всегда радуюсь, когда вижу, когда там фотографируется с книгами и так далее, но это круто, потому что чаще всего я надеюсь, что они еще и открывают эти книги и читают их, они только с ними фотографируются, но не суть. Действительно, очень рынок же, на самом деле, когда возникает вопрос, что с молодежным чтением, всегда стоит смотреть на книжный рынок. Книжный рынок очень быстро реагирует на все тренды, очень быстро реагирует на всю массовую культуру популярную. То есть если что-то возникает там... какое-то движение, книжный рынок всегда очень быстро на это отреагирует, поэтому, в принципе, мы на него ориентируемся. И все становится понятно. Понятно, почему переиздают классику в таких обложках, да. Понятно, почему даже не классику переиздают в разных обложках. Например, у Эксмо есть книга, которую они каждый год переиздают с новым дизайном. Это как раз-таки Young Adult, но вот каждый год у них какое-то новое оформление.
Это какая-то очень успешная книга, судя по всему. Раз каждый год ее переиздаем.
Ну, это книга Ли Арден «Невеста ноября», и вот каждый год у нее, значит, новая обложка, и я просто, ну, так как у меня уже места в квартире нет, я уже не ведусь на это. Но я вот думаю, как люди, которые купили, и вот в следующем году им еще больше понравилась эта обложка. И они же покупают еще и еще и еще. Поэтому насколько бумажная традиционная книга проиграет электронной, я думаю, что никогда не проиграет, потому что, во-первых, можно миксовать. И действительно, очень многие миксуют, они и читают, иногда сначала начинают, прочитают электронную книгу, если понравится, покупают бумажную. Такое тоже есть. Вот. И есть также такой неплохой процент людей, которые просто не воспринимают электронных носителей. И действительно, таких очень много людей, которые просто, ну, не могут, поэтому они возвращаются к бумажной. Я думаю, что здесь для библиотек не нужно пугаться каких-то вот таких моментов. Здесь нужно просто подумать, как это можно использовать в своей работе, потому что те же самые электронные сервисы, они делают, например, неплохие подборки. А для, как раз-таки, если мы говорим про комплектование, да, интересно, а вот что бы такое еще, вот, например,
добавить нам, да.
Да, вот читателям нашим нравятся такие вот детективы, и вот что бы найти, потому что, опять-таки, книжный рынок у нас, он огромный, и вот почему бы не эти подборки. Иногда есть такое, там, с этими книгами берут, или там тоже интересуются. Вот, посмотрите, возможно, там вы найдете что-то такое интересное, что можете добавить в вашу библиотеку.
И уже прозвучало, кстати, вот да, про коворкинг я вспомнила, что я недавно видела какой-то тред большой, в котором обсуждали, где вообще в Москве можно поработать, и там как раз упоминали библиотеки как прекрасное место, ну, некоторые библиотеки, потому что не везде есть такая возможность. Но я вот наблюдаю тоже за библиотеками, вижу, что все проводят большое число мероприятий, но стараются проводить. При этом, с другой стороны, я вижу, что часто мероприятие – это такая, ну, не просто мероприятие, а борьба за мероприятие. То есть собрать людей, понятно, что есть какие-то встречи с писателями, которые сами по себе собирают людей. Ну, или другими спикерами, лекторами и так далее. То есть мы знаем, вот мы в Меле, когда помогали в организации мероприятий, мы всегда, ну, как вот я рассказывала историю про Черниговскую, кого позвать, чтобы все побежали и простояли час с восторгом, слушая каждое слово. Но понятно, что ты не сможешь сделать каждое мероприятие вот таким вот невероятным, и ты не сможешь всегда привлекать супер каких-то популярных людей. Вот нужны библиотеки, мероприятия, не нужны, ваше мнение просто. И какими они могут быть? Ну, потому что встреча с писателем, понятно, книжный клуб.
Вообще,
что еще?
Я соглашусь, что особенно в Москве борьба за читателя, который придет на мероприятие, очень серьезная. Потому что в Москве настолько большой выбор, куда можно пойти.
То... И Москва настолько большая, что ты не перетянешь к себе человека из другого края города, ему просто тяжело.
Поэтому здесь может всегда сыграть несколько, ну, точнее, несколько, множество факторов на то, сколько у тебя людей придет на мероприятие, и мы всегда стараемся, ну, мы, как всегда, этот факт, эту особенность всегда помним. Вот, мы выкладываемся по максимуму, мы стараемся максимально сделать интересное мероприятие не для галочки, а чтобы оно действительно было интересное. Поэтому мы постоянно анализируем нашу афишу. У нас в день может там по 3-4 мероприятия идти. То есть как бы мы постоянно анализируем и думаем, что мы делаем. И не делаем ли мы это впустую. А чтобы такое сделать, какое сделать мероприятие для библиотеки, вот вы говорили про встречи с автором, а мы заметили, что если не считать каких-то топовых авторов, опять-таки Асю Лавринович, у нас была история, когда Imprint Like Book написал мне, что они хотят сделать встречу с Асей Лавринович в середине недели, И я говорю, мы вообще с радостью, мы очень, мы всегда рады, но мы переживаем, что это середина недели, там 6 часов вечера, ну, просто что насколько соберутся люди. И они говорят, все будет нормально, и действительно было, было больше 100 человек. Ну, вот это действительно такое вот... Ну, как бы. А есть писатели, которые, с одной стороны, нам кажется, прям действительно с ними интересно поговорить, но на них мало собирается. Тут всегда не предугадать. А я о том, что вот, например, встречи с авторами, они уже сами по себе не так интересны на самом деле людям. Мы заметили, что очень интересно все, что интерактивное, и когда формат дискуссий, паблик-токов. Mm-hmm. То есть когда у тебя есть какая-то широкая тема, и там есть автор, ну там, грубо говоря, есть автор, психолог, редактор и кто-нибудь там еще. И вот, соответственно, вот и возникает дискуссия, когда ты на одну проблему, которая также, ну, как бы, про которую говорят в этой книге, она с разных сторон на нее смотришь. Вот это людям нравится. Но даже если мы, опять-таки, посмотрим мероприятия на всех крупных книжных ярмарках, чаще всего у нас что? У нас дискуссии и паблик-токи. Да. Да, то есть встречи с авторами у нас очень мало.
Это уже второй ряд.
Да, презентации тоже мало. Людям интересно что-то динамичное, что-то интерактивное. Это то, что, где они могут поучаствовать, действительно принять участие.
Вот, я хотела сказать, людям интересно быть тоже в фокусе внимания, а не просто сидеть и слушать.
Да, то есть там, ну, как бы на дискуссиях мы всегда можем в конце оставить время для вопросов, и вот, соответственно, человек, ну, как бы... Он чувствует, что вот его вопрос был услышан и так далее. Ну и, соответственно, различные мастер-классы, либо какие-то занятия языковые, там, где человек для себя практическую какую-то составляющую всегда вынесет. Но есть, конечно же, всегда мы оставляем процент на различные лекции. Тут просто нужно, опять-таки, знать свою аудиторию, знать, кто к тебе ходит.
И что им предложить.
И что им предложить. Книжные клубы. Ну, опять-таки, если сейчас посмотреть количество книжных клубов, которые организуют сами издательства...
Ну, это какой-то просто... Для меня это уже даже немножко странная история, потому что я недавно пыталась сосчитать все книжные клубы, которые я знаю в городе Москва, начиная от книжных клубов каких-то медийных людей и заканчивая как раз издательствами, критиками и так далее, и так далее. Уже, мне кажется, у моего дома есть свой собственный книжный клуб, в который я тоже могла бы вступить. В общем, я как минимум полгода, я думаю, могла бы ходить в разные книжные клубы и не повториться каждую неделю. Но я не очень понимаю, зачем. Но это, я думаю, моя личная особенность. Я выяснила для себя, что книжный клуб — это не мой формат. Я больше люблю читать, чем разговаривать.
Но меня радует, что очень много книжных клубов именно по новинкам. Вот это, я считаю, действительно хорошей идеей, потому что чаще всего, ну, на мой взгляд, раньше были книжные клубы, это что-то обсуждали, что-то, что было написано энное количество времени назад. Но здесь на своем опыте могу сказать, что книжный клуб по новинкам — это тоже сложно, потому что у нас был такой книжный клуб в прошлом году, и некоторые люди просто не успевали прочитать новинку. Мы заранее заказывали свою библиотеку, мы там заранее делали анонсы, но иногда люди просто не успевают, тем более если книжный клуб раз в месяц, люди просто не успевают за этим ритмом. Поэтому здесь нужно как бы тоже с этим аккуратно.
Ну, я всегда шучу, что раз в несколько лет Джейн Остин снова становится новинкой, потому что у нас вырастает новое поколение, которое начинает читать. Как, да, мне недавно рассказали маленькие, ну, как маленькие девочки, тоже подростки, что они почитали такой невероятный роман, такой готический. Я говорю, что же за роман-то такой? Говорит, «Грозовой перевал». Я думаю, ну не стареют душой эти раны, все у нас будет хорошо.
Я тут еще вспомнила про ритейлинги. И всегда говорю о том, что многие говорят, что ритейлинги — это что-то неправильное, потому что как будто это заимствование сюжета, да, героев. Да, да. А я всегда говорю о том, что это неплохой вход для юного читателя в литературу, потому что вот он прочитал ритейлинг, а всегда же написано, что это ритейлинг.
Да,
то есть
да,
это
да,
не секрет, ни для кого. И он прочитал ритейлинг и такой, так, а что же было интересно действительно в классическом произведении? И это тоже один из таких инструментов привлечения молодежи к классике, как, например, в обложке. Поэтому я считаю, это тоже стоит внимания, и хорошо, что издательства, они как бы продолжают печатать.
А как вы относитесь к фанфику и миру фанфиков? Мне кажется, вот уж где молодежь, ты как зайдешь какие-нибудь фанфики, паблики в ВК, там такое
здесь,
вообще.
Здесь такой вопрос, лично я или как сотрудник библиотеки?
А можно два мнения?
Ну, лично я никак, для меня нет, для меня я не, и не негативно, и не позитивно.
Просто,
вот
не
просто
фанат,
никак, да.
Да.
А все, что касается, если сотрудник библиотеки, человек, ну, как бы специалист, который работает с молодежной культурой в том числе, ну, понятно, что мы следим, мы смотрим, как это все развивается, но у меня есть коллеги, которые, ну, намного лучше проинформированы в этом, чем я. Поэтому, если, например, у меня возникает такой вопрос, я всегда иду к ним и как бы...
То есть вы за этим тоже наблюдаете?
Конечно, конечно. Это все связано с молодежной культурой, и это все все равно так или иначе проявляется в молодежной литературе.
Ну и такой у нас немножечко времени еще остается, личный вопрос. Вот у нас эфир без записи, без видеозаписи, но... Я попробую на словах. Вот передо мной сидит молодая, привлекательная женщина. Стандартный вопрос, я уверена, вам его 100 раз задавали. Как вы стали библиотекарем? Ну, потому что библиотекарь все-таки есть архетип вот этого библиотекаря, что это такая дама средних лет, которую жизнь забросила в эту библиотеку, и вот она там доживает какой-то свой библиотечный, бесконечный этот век, который состоит из циклов повторений. Я знаю, что это не так, и те, кто был в библиотеках, точно знают, что это не так, но, тем не менее, архетип все равно остается с нами.
Ну, здесь вот только хотела сказать, вам нужно приехать к нам в гости и посмотреть на моих коллег, потому что у нас очень много ребят молодых, даже младше меня, которые именно работают в залах, работают с читателями напрямую. Вот. Как я попала в библиотеку, на самом деле, это как бы такое... У меня большая любовь к книгам, и большая любовь, конечно, больше к книжному рынку, вообще к, так сказать, коммерческому. Я, так скажем, начинала с коммерческой стороны. А именно издание, издательство. Я довольно-таки хорошо в этом ориентировалась на тот момент, сейчас уже еще лучше. И вот искала работу и написала в эту библиотеку, потому что я в нее сама ходила еще когда в 11 классе
то
училась.
То есть тоже
да,
вот работает,
да,
эта, да, история.
Оно
пришел
работает,
и вернулся.
Да. И она мне очень понравилась, потому что она действительно свободная. Очень многие издатели, авторы, когда приезжают к нам на мероприятие, я провожу экскурсию, говорят, простите, а это все такие библиотеки теперь? Мы так давно не были в библиотеках. Мы говорим, ну, не все, но стараются почти все. Вот. И мне предложили вот именно, он говорит, нам нужен специалист, который вот будет следить за новинками и за тем, что происходит на книжном рынке. И я обрадовалась, потому что я говорю, ну, раньше я это делала бесплатно, а теперь за это мне будут платить деньги. Вот. И, соответственно, дальше уже, конечно, пошло, что мы... Вся коммуникация с издательствами, с мероприятием, вот как раз-таки... Мы второй год с моим коллегой Денисом Лопатниковым, он руководитель Центра комиксов Российской государственной библиотеки для молодежи, мы второй год курируем сцену комикса молодежной литературы на Московской международной книжной ярмарке. Я всех приглашаю с 3 по 7 сентября на ВДНХ в павильоне 57. Мы, соответственно, составляем как раз-таки программу молодежной литературы и комиксы, и мы стараемся передать именно наше видение о том, что молодежная литература — это не только Янка Далт, но и другое. А что именно, вы можете как раз-таки посмотреть в нашей программе и присоединиться к нам.
А любите комиксы?
Я учусь.
Вот, я только хотела сказать, что у меня очень любит комиксы ребенок, и я покупаю тонны комиксов, но я так не смогла полюбить. И, ну, и мне дарили великолепные графические романы, тоже мои коллеги из издательств, у которых очень хороший вкус. И, с одной стороны, я восхищаюсь форматом, но я так и не освоила этот вид восприятия.
Я могу сказать, что я учусь это делать, потому что у нас, так как у нас центр комиксов, и мы много проектов делаем совместные, соответственно, я коллегам тоже спрашиваю, интересуюсь, они мне что-то советуют, и я просто считаю, что можно не прям влюбиться в комиксы, но это один из неинтересных форматов для... ну, так скажем, потребление контента, вот можно так сказать. А с другой стороны, есть же все-таки комиксы и графические романы. И графические романы — это очень интересный вариант посмотреть, как вообще можно преподнести историю, иногда даже без слов.
И я тоже, я очень рада это слышать. Я всегда говорю тем родителям, которые говорят, комиксы — это ерунда. Я говорю, посмотрите на это по-разному. Главное, порадуйтесь в любом случае, что ваш ребенок захотел пойти в библиотеку или в книжный, пусть даже за комиксом, а что-нибудь еще мы аккуратно подложим. Спасибо огромное. Ну что, друзья, пойдем читать сегодня вечером. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
Спасибо, до свидания.